ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Я хочу, чтобы ты в «Спартаке» играл туда-сюда. Я говорю...
Папа, я за ЦСКА болею.
Реально, мы такие заряженные, мы хотели просто всех разрывать. Вытащи себя из раздетки, тебя как будто шокером бьют.
Ну, вы прям циркачи, получается.
Мы ж парни молодые, нам хотелось погулять.
Сиеста началась, и все.
Если я отдыхаю по полной.
Ты просто слишком юн.
Надеюсь, так и останется.
Нет.
ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Друзья, привет, это ЗОЖ Балдеж, подкаст нового радио. Меня зовут Алина Артикова. Обычно я приглашаю людей, которые ведут здоровый образ жизни, а сегодня в гостях профессиональный спортсмен, член сборной России и чемпион мира по мини-футболу Артем Зуев. Артем, привет.
Приветствую.
Давай мы сначала поговорим о том, как футбол пришел в твою жизнь, потому что тема у нас сегодня будет «Стоит ли отдавать детей в футбол?».
Да, конечно. На самом деле, спорт всегда был очень близок моей семье. Отец в детстве занимался парусными видами спорта. А вот брат старший, он как раз-таки с детства занимался футболом. И когда дошла очередь до меня, мне было лет 5-6, отец говорит, то, что пора давать тебя на футбол. Говорит, я хочу, чтобы ты в «Спартаке» играл туда-сюда. Я говорю...
Папа, я за ЦСКА болею.
Нет, я болею, конечно же, за «Спартак». Вот, но мне почему-то в детстве не был интересен спорт, и я ушел в музыкальную школу, это было...
6 лет, ты такой, папа, нет, я
да,
сам
да,
решил.
Да, 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 так и было. И в 7 лет я сам записался в музыкальную школу, прошел на бюджет по классу флейты и фортепиано, отучился 7 лет. И когда мне было лет 16, у меня брат играл в любительской футбольной лиге, и я начал смотреть матчи в перерывах между таймами, пинать мяч, и потом как-то даже начал тренироваться с командой. И потом мне так понравилось, меня так затянуло, и я решил попробовать. И вот с тех пор я постоянно тренируюсь, усиленно тренируюсь, потому что в детстве я это все пропустил.
А не поздно ли начинать играть в футбол в 16 лет? Как это считается?
Ну, вообще считается, что поздно, но есть очень много примеров в большом футболе, в профессиональном, когда люди начинали и в 20 лет, и позже.
Ну, ты за 5 лет сколько ты играешь, да, тебе сейчас 21, насколько я знаю,
да,
ты
да,
добился
да.
уже крутых рекордов, ты чемпион мира, в Греции вы выиграли же, да, с вашей командой. Расскажи немного о том, чего можно достигнуть буквально за пару лет.
Ну, скажем так, поскольку это мини-футбол, он называется любительская футбольная лига, хотя от этого только название, там и все бывшие профессионалы из большого футбола перешли. Поэтому там конкуренция поменьше все-таки и возможностей больше. Первый раз меня вызвали за молодежную сборную России на чемпионат Европы в Чехию, в Прагу. Там мы вылетели в четвертьфинале, мы проиграли тогда Колумбии. Потом мы поехали в Италию, в Рим. Сначала был чемпионат мира 7-7 за клуб, за «Титан». Mm-hmm. Вот это клуб, в который я пришел и больше не менял команду. Вот всю жизнь в одном клубе играю. Мы выиграли, играли в финале с Бразилией.
Ого, вынесли бразильцев, круто.
Да, ну на самом деле очень интересная игра была, потому что на стадионе постоянно отключался свет. Я не знаю, что в Италии с электричеством, но это нам помогало отдыхать.
Сиеста началась и все.
Да. Затем, через несколько дней, там же стартовал чемпионат мира за национальную команду, за сборную, собственно. Мы выиграли. И через месяц мы полетели уже в Грецию.
Смотри, как здорово получается. Тебя не заставляли идти в футбол, тебе только предложили, ты отказался. Как ты думаешь, вот детям, которые говорят, мама, я не хочу ходить в музыкальную школу, не хочу заниматься футболом, стоит ли как-то их склонять к этому, либо дать им...
Я считаю все-таки, что стоит, потому что я жалею реально, потому что я не пошел раньше в футбол, потому что не послушал отца, все-таки у него есть опыт, есть возраст, и он знает, что лучше для ребенка, тем более мальчика. Поэтому своих детей я прям буду капитально отдавать во всякие спортивные секции.
А как же вот ребята, которые закончили музыкалку и говорят потом, что я музыку с детства ненавижу, я больше не хочу слышать ни про ваше фортепиано?
Ну, вот. Мне кажется, надо пытаться хотя бы. Там уже, если совсем ребенку не нравится, то тогда надо экспериментировать. И желательно побольше экспериментировать. Рано или поздно найдет ребенок что-то свое.
Что вообще футбол развивает у детей? Ты, конечно, был уже подростком, когда пришел, но ты можешь, наверное, отметить какие-то качества, которые у тебя улучшились?
Да, конечно, это дисциплина, в первую очередь. жить вот прям по расписанию, когда особенно на сборах.
Тебя научили тайм-менеджмент, да, как сейчас?
Да, как модно
говорить. Да.
Сила воли очень развивается, потому что ты понимаешь, когда ты уже устал, у тебя прям вилы, но команда же не может без тебя играть. Угу. Ты пытаешься им помочь из всех сил.
То есть, получается, командный дух развивает еще, да?
Конечно, да. Конечно.
Я тут посмотрела, что еще и лидерские умения футбол для детей развивает, так пишут все, кто в кружки зазывает. Ты был на какой позиции? Являешься, что это было?
Я фланговый атакующий, полузащитник. Вот. Иногда меня ставят, конечно, в нападение, но я это не люблю.
Почему, кстати?
Разные стили игры должен быть, что у нападающего, что у полузащитника. Мне нравится с фланга, потому что одна из моих особенностей в футболе, почему у меня получается играть, потому что я очень быстрый. Я могу по бровке прокинуть мяч, а когда ты нападающий, так уже потяжелее, потому что часто ты принимаешь мяч спиной к воротам.
И что касается лидерских умений, действительно ли может футбол развить какие-нибудь, даже если ты там нападающий, например, ну вратаря мы не будем трогать, но если ты в защите, действительно ты чувствуешь, что ты в жизни стал более на лидерских позициях?
На самом деле, неважно, на какой позиции ты играешь, я думаю, естественно, в жизни это отражается, потому что дети в детстве очень любят чем-то хвастаться и пытаться показаться самыми лучшими. И особенно, когда тренер кого-то хвалит, тебе хочется, чтобы тебя хвалили больше, ты хочешь стать капитаном команды, и ты делаешь все для этого. А так, даже вратарем, потому что вратарь, по сути, руководит всей защитой, он голос сам подсказывает, куда лучше сместиться, какой фланг держать, какого игрока.
То есть зря я про вратарей сразу сказала. Извините, вратари. Тут еще тоже в описании, когда зову детей в кружок, написано, что футбол способствует развитию пространственного мышления и координации. Тут, думаю, ты тоже не будешь спорить, да?
Да, конечно, потому что даже на тренировках очень много упражнений на координацию, условно присесть на одной ноге на полусфере. И поскольку вот особенно мини-футбол, там же очень сжатое пространство, поле гораздо меньше.
В два раза или во сколько раз меньше?
Где-то в два с половиной, может, в три. Пространство меньше и динамика больше, и ты должен быстрее принимать решения, быстрее ориентироваться. Поэтому, конечно, развивает это все.
И что касается стрессовых ситуаций, потому что вы же, наверное, часто слышите крики тренера или боретесь на последних минутах, чтобы хотя бы в ничью выйти. В жизни после этого тебе это помогло, например, какой-то стрессовой ситуации, когда ты, ну, скажем, на поезд опаздывал, на самолет, ты паникуешь вообще или нет?
Ну, да, я больше всего в жизни не люблю опаздывать, и даже сюда я приехал за час.
Да, ты первый, кто это сделал.
Да.
Красавчик.
Ну, да, конечно, помогает.
Я про стрессовые ситуации. Хочу выяснить, действительно ли, раз ты постоянно в стрессе находишься во время игры и тренировок, в жизни ты поспокойнее стал или нет?
Ну, да, наверное, поспокойнее стал, но мне тяжело судить, потому что мне 21 год, возможно, я взрослею, поэтому становлюсь спокойней. Все-таки, конечно, стресс на игре и стресс в жизни, это ну, абсолютно разные вещи, потому что ты знаешь то, что вот у тебя есть время, и ты должен максимально выложиться, что эмоционально, что физически, а в жизни как-то все по-другому.
Что касается каких-то физических способностей после 5 лет игры в футбол, что бы ты мог отметить уже сейчас?
То, что я стал гораздо выносливее, я хорошо развил себе дыхалку, телосложение, естественно, начало меняться в лучшую сторону.
Ну, давай сразу и о минусах. Чего ты тоже приобрел с футболом? Наверное, колени, голеностоп, спина?
Да, колени, голеностоп у меня целые, спина, потому что мы все-таки играем на синтетических полях, а в бутсах это идет очень сильное сцепление. Да, мало амортизации, идет большая нагрузка. У меня протрузия в поясничном отделе.
В 21 год, ой,
вот. Ну, прям каких-то серьезных травм я, слава богу, избежал.
Очень часто считается, что спортсмены все травмированы к концу карьеры. Там чаще всего она в 35, да, случается конец карьеры.
У всех по-разному.
Ты знаешь хоть одного твоего, у тебя наверняка много знакомых футболистов, друзей, хоть одного полностью здорового футболиста в 35, там, чтобы у него и ноги были в порядке?
Нет, не знаю.
Вот и я не знаю.
Ну, потому что всегда вот как с детства идет соперничество, так и вот уже в осознанном возрасте, потому что на тренировках мы боремся за то, чтобы мы пробились в основной состав. Мы выкладываемся на тренировках. Мы пробиваемся в основной состав, мы пытаемся закрепить за собой место, мы пытаемся выиграть игру. Мы тоже отдаем все силы. Естественно, на фоне усталости, измотанности бывают микротравмы. А когда много микротравм, они перерастают в какую-то большую травму.
Ты сказал, что вы очень много усилий тратите на то, чтобы попасть в состав. Как попадает человек? Просто хватает одних только усилий, либо это знакомство? Что вообще нужно сделать, чтобы попасть в состав сборной России?
Хороший вопрос, на самом деле очень однозначный. Очень много факторов играет роль, помимо того, как ты играешь, как ты тренируешься, как ты психологически себя настраиваешь. И даже влияет фактор то, как ты ешь, потому что ты должен ответственно подходить к этому вопросу. Все-таки это сборная, ты защищаешь свою страну на мировом пьедестале. Но, к сожалению, очень много талантливых ребят, реально хороших футболистов, просто затерялось. А на них не обратили внимания, потому что тяжело подобрать грамотно себе хорошего агента футбольного. И когда вот у тебя все вот эти категории налажены, спорт и агент, то уже шанс гораздо выше.
Угу. Ты обращался к агенту с самого начала своей карьеры в спорте или нет?
Поскольку у нас новый формат, который появился лет 10 назад, и, надеюсь, его когда-то признают профессиональным все-таки спортом. Все-таки у нас есть сборная России, мы побеждали на чемпионате мира. Эта структура еще, к сожалению, не особо развита. Очень мало инвесторов в ней, и поэтому там даже как таковых агентов нет. Все договоренности идут на словах.
А как тебя заметили, что тебя пригласили в сборную? Они заметили, что у тебя хорошее питание. Ты же перечислил это, что ты, ну, соответственно, все
Ну, они, конечно, не следили за моим питанием. Они видели то, что, наверное...
Психологически ты устойчив, на тебя можно положиться, да? Наверное, это они отметили.
Поначалу, на самом деле, был неустойчив очень. Я перед каждым матчем пытался вот бороться с собой, даже пил успокоительный, потому что у меня просто колени тряслись. И даже мне часто на поле, когда там в первые года, мне говорили, вытащи себя из раздетки, тебя как будто шокером бьют. Наверное, заметили, потому что мало на тот момент было молодых ребят в Москве моего возраста, когда приглашали даже в ту же молодежную сборную России. У нас была сборная солянка со всех городов. Ну, мне тяжело сказать, что во мне увидели. Им виднее. Я боюсь что-то за себя говорить.
Да, мне поэтому интересно, почему иногда талантливых ребят, футболистов, как в мини-футболе, так и в обычном, кого-то берут, кого-то нет. И очень часто встает вопрос, но это чаще говорят родители тех, кого не взяли, что все решают деньги. Ты как считаешь, действительно ли есть такое что-то, или это все просто домыслы?
Вот, если честно, я боялся этого вопроса.
Ну все, я задала его. Можешь больше не бояться, просто отвечай.
Скажем так, я не хочу полностью рассказывать это. Я скажу так, не исключаю.
Угу. А в принципе футбол – это дорогая штука, дорогая игрушка. Сколько вообще нужно родителям, чтобы ребенок мог тут же форму покупать, там, деньги на тренировки?
На самом деле, да, это дорогая игрушка, но, опять же таки, если в России будет больше инвесторов, которые будут развивать наши спортивные школы и прочее, когда из бюджета больше на это будет выдаваться денег, то, естественно, цена снизится. Так, да, очень дорогая. Вот банально пара бутс хороших, такого хорошего очень уровня, профессиональный, стоит порядка 20 тысяч. Это только бутсы.
Как они быстро изнашиваются, мне интересно.
У всех по-разному. У меня был момент, когда я только купил себе новые бутсы. Первая тренировка. Я их одел, чтобы разбить, чтобы к игре уже было комфортно, в них удобно. И буквально первый рывок, и они у меня рвутся.
Минус 20 тысяч.
Да, я тогда расстроился, конечно же. Вот, и, кстати, на тему того, что я говорил, инвестирование в футбол. Я сейчас учусь на 4-м курсе. Я даже на эту тему пишу диплом свой.
Ты пошел в спортивный университет?
Нет, я пошел в РАНХИКС. Это не спортивный, это Российская академия народного хозяйства и государственной службы. У меня тема диплома называется «Проявление государственного муниципального управления в сфере спорта».
Как ты специально пошел туда, чтобы с другой стороны инвестировать в свой любимый футбол? Хороший ход.
Помогать людям хочу.
Да. Давай немножко поговорим еще, что нужно родителям знать перед тем, как отдать ребенка в футбол. Это бутсы, это форма. Первое время нужно уже заниматься в какой-то профессиональной форме или можно заехать в более бюджетный магазин?
Зависит от того, в каком возрасте вы отдаете своего ребенка. Если ребенку еще, условно, там 5 лет нет, и просто отдаете в какой-то кружок, конечно, можно какую-то дешевую форму купить. Вот, и бутсы, в принципе, потому что изначально его просто будут учить координации и объяснять ему вообще, что такое футбол. Лет уже, наверное, с 5,5-6 пойдет конкретная подготовка, и в это время главное отдать в хорошую спортивную школу.
То есть школу с именем, которая, например, тот же «Спартак», школа ЦСКА, «Динамо», вот эти вот имена.
Да.
Угу. Как ты попал вообще в лигу тогда? Я к тому, что может ли любой человек, у которого есть брат, который играет, или знакомый, друг, может также сказать: «Ребят, я могу выйти за вас».
Ну, по сути, да, нет ничего невозможного. Зависит от того, как ты себя уже будешь проявлять, насколько ты хочешь этого. Я как-то был на интервью, и меня спросили, какая фраза тебя мотивирует, какая цитата. Я сказал: если ты чего-то хочешь достичь, то поверь, что ты этого достоин. И тогда все уже рамки для тебя открываются, все ворота. Ты просто начинаешь, ты понимаешь, как тебе нужно подходить, как тренироваться, какому графику следовать.
Я предлагаю тебе еще немножко фраз своих сказать в этом интервью-подкасте, чтобы потом ты цитировал у других. У нас прямо сейчас будет рубрика
«Мифоломка».
Я предлагаю здесь тебе разрушить какой-нибудь миф, связанный со спортом, можно с футболом. Что бы ты хотел сегодня разрушить?
Есть такой известный миф, что все спортсмены живут строго по графику.
Ну да.
На самом деле нет. Вот,
так.
У меня есть очень забавная история. Как-то мы поехали в Крым на сборы, в город Евпаторию. И на первых сборах мы жили в отеле. И руководство команды и тренера поняли, что нам нельзя давать такой карт-бланш. И в этот раз мы уже жили на спортивной базе, подальше от города. И там даже консьержка нас не выпускала после 10. Веселая женщина была, говорит: тренер сказал не выпускать вас, закрывала на ключ, и сидела вот так с газеткой, смотрела, нас ждала. Ну, мы же парни молодые, нам хотелось погулять, хотелось в караоке.
Третий этаж
сходить.
Не высота, да?
На каком? Нет, не на третьем. На первом этаже мы были, но там такая нормальная высота, там очень высокий подоконник был. Мы, в общем, спрыгнули, сходили, в караоке пели, там танцевали, кричали.
Пели, наверное, или на сборах.
Кто как, скажем так. Вот. Я понимаю то, что нужно уже уходить, и кто-то понимает, что нужно уходить, там несколько пацанов, а кто-то еще хочет тусить. Ну, вошли во вкус. С горем пополам мы, конечно же, уезжаем.
Всей командой?
Нет, не всей командой. Сколько нас было человек? 7, по-моему. Я был самый молодой, мне тогда было 17 или 18 лет.
Ну, скажем, 18, совершеннолетний.
Ну, да. А все ребята старше меня лет на 5 минимум. И мы, получается, возвращаемся, залезли через этот подоконник. Это была осень. А, нет, это зима была. Да, это была зима, но в Крыму другая зима, не такая, как у нас. Там, в принципе, снега нет. Мы залезли, и на утро просто я слышу, что у меня дверь как будто веслом хотят снести. Так ломится. Я там крик: «Зуев, открывай!» Я думаю, что стало? Открываю дверь, вижу тренера. Ну, я понимал, что это тренер. Там началось: «Ты такой сякой, что вы делали?» В итоге спалили почему-то именно меня и моего друга, еще одного. И когда мы ночью залазили, мы не обратили внимания, что мы шли по грязи, и мы просто весь коридор испачкали, диван, подоконник. А там были еще белые занавески. Ага. Один парень, который заметил, что он диван испачкал, он решил белой занавеской вытереть. И мы начали драить весь этот холл, а потом нам было наказание, мы еще кросс бежали здоровенный.
Мне кажется, всегда спортсменов наказывают еще большим спортом.
Да.
На следующий день вы как тренировки уже были в состоянии после кросса?
Ну, я долго отходил от этого кросса, потому что мне были непривычны еще такие нагрузки. Ребята-то всю жизнь занимались, и они уже знают, что такое.
И не раз были наказаны, видимо.
Да, да. Я не знаю, как и силы свои рассчитать. А я бегу, ну, просто у меня уже в глазах темнеет. Я даже пытался уже найти какую-то отмазку, тренеру говорил.
Я сейчас упаду.
Да, Володь, я там галик подвернул. Больно, он говорит, бежать. Я все понял, бесполезно.
С тренером на ты, Володя?
Да, вот так получилось то, что все, кроме одного тренера, у меня были максимально такие добродушные, душевные люди. Мы с ними на ты общались. И вот один тренер у меня был этим летом, легенда российского футбола Горлукович. С ним приходилось новый, потому что там страшно было сказать что-то не так.
Из уважения к его достижениям или потому что он был строгий?
Нет, скорее всего, из уважения к достижениям. Все-таки ему лет уже сколько было, но и у него такой взгляд был очень внушающий, если честно.
Расскажи немного, как проходят вот эти вот моменты, когда вы готовитесь к матчу. Потому что мы не знаем, мы думаем, что вы просто тренируетесь, и выходите на поле, иногда не забиваете, и мы всей стороной орем, вот вы...
Всегда по-разному, зависит конкретно от матча.
Давай вспомним матч в Италии, вот вы прилетели. Или можем в Греции, где вы тоже хорошо выступили.
В Греции, вот как мы настраивались на финал, спасибо нашему тренерскому штабу, потому что они подготовили для нас такой перформанс, который так зарядил энергией. Они взяли видео и фотографии из нашей жизни,
Вау.
Совместили в одно видео, наложили музыку, там правильные слова мотивирующие, кто нас ждет дома, для чего мы поехали. И мы вышли, реально, мы такие заряженные, мы хотели просто всех разрывать.
Показывали это, получается, в ваших раздевалках, да?
Нет, в отеле перед выходом это показывали. И обычно в раздевалках настрой такой, то, что играет музыка, кто-то веселится, ха-ха-хи-хи, кто-то серьезно сидит. А тут мы в раздевалке, и все молчат, ни от кого слова. Я просто видел, как все волновались. А для меня-то как это, мне казалось, что это сказка. Я не верил в это, то, что все, ну вот и на чемпионате мира.
С кем вы встречались в Греции? С кем вот эта вот игра была?
С Польшей.
В финале встречаетесь с Польшей?
Так. Да, вот, мы выиграли, очень нервная игра была, я тогда не сыграл, вообще я не вышел на поле, к сожалению, но это было тренерское решение, и будет некорректно, если я буду его осуждать, все-таки я был самый молодой в составе, самый неопытный, самый зеленый, мне хватило, в принципе, то, что я в предыдущих матчах хотя бы выходил.
А что чувствует человек, которого не вызвали играть в чемпионате, хотя он заявлен? Ты сейчас очень логично все объяснил, но, скорее всего, вот так вот ты такое объяснение придумал чуть попозже, да? А в момент, когда тебе говорят, ну, то есть ты смотришь, там уже столько минут прошло, вроде скоро конец, а тебя ни разу не вызвали. Что ты тогда чувствовал?
Что я тогда чувствовал? На самом деле, у меня тогда такой мандраж был, как будто просто по двум пяткам, двумя шокерами били, у меня так тряслись колени, у меня не было такого, то что... Если я не выйду, я там закончу с футболом, почему меня тренера не выпускают? Если тренера считают, что это помогло команде, то я только за. Я готов вообще не играть, но пусть моя команда будет выигрывать и всегда занимать первые места.
Смотри, это как раз возвращаясь к тому, что развивает футбол.
Офигенный
командный дух. Ты вот говоришь, я прям верю, что ты так и думал в тот момент.
Ну да, да. И... И как я голос тогда сорвал, я так кричал, я плакал. И повезло очень то, что в Греции, на Крите, очень много русскоязычных людей и очень много в тот момент отдыхало.
И на трибунах была поддержка.
Да, такая, да, флаги, поддержка, дети даже болели. И они нам все ночью писали, давайте, ребята, мы верим в вас. Это тоже очень мотивировало. И я потом весь комплект экипировки, который у меня был, футболки парадные, непарадные, тренировочные, нетренировочные, я все детям раздарил.
Слушай, как круто.
Да.
Память на всю жизнь. А давай мы поговорим с тобой еще о физических составляющих, какие развивают у нас футбол. Я посмотрела, что это, конечно, в первую очередь опорно-двигательный аппарат, это понятно. Ну и, конечно, мускулатура у вас у всех потрясающая, потому что задействуют все группы мышц, и это нормально. А бывает ли у вас изнемождение, когда вы столько занимаетесь, особенно в период подготовки к матчу главному?
Да, бывает на самом деле. И вот у меня это было, когда я уехал вот на эти три чемпионата, чемпионата мира. Угу. Я очень много усиленно тренировался, и даже не с командой отдельно, с тренером один на один. Я говорил, пожалуйста, подготовьте меня, чтобы мне не было стыдно, чтобы никто потом за меня не краснел, и чтобы я сам не краснел. Вот, и я прилетаю, у меня дальше начинаются игры, обычный уже чемпионат регулярный. Я играю, была же огромная нагрузка, мы столько тренировались, столько играли, и даже эмоциональная какая была нагрузка. И в моменте у меня стрельнуло колено, просто от перегруза. И что у меня же тогда было? По-моему, у меня повреждена связка была.
Угу. Долго восстанавливался?
Ну, колено такая штука, то, что наверняка лучше подольше, потому что в любой момент может быть рецидив. А, нет, не связка, сухожилие у меня было, я восстанавливался месяц где-то. И после этого я делал операцию на нос, я еще выбыл на месяц, и потом уже пришел как будто впервые, мне так было непривычно.
Поделись, пожалуйста, со слушателями, которые сейчас слушают, и потому что им интересно узнать, стоит ли детей отдавать в футбол, но и те, кто хотят делать какие-то упражнения, как футболисты, которые можно сделать, например, дома.
Растяжка элементарная, что на месте, что в динамике. Условно, делаете 3 шага, поднимаете колено и отводите в сторону. Также можно во внутреннюю сторону. Растянуть все группы мышц, ноги там, колени, все связки. На координацию поделать всякие упражнения, поприседать. Очень много упражнений.
Как вы приседаете?
Правильно.
Как мы?
Да, как вы.
С нагрузкой какой-то или нет?
Нет, без нагрузки.
Мне просто все хочется выманить какие-то необычные упражнения, потому что кажется, что раз вы такие классные, у вас такая мускулатура, то, может быть, вам какие-нибудь гиперупражнения дают, про которые мы не слышали еще?
Ну, если честно, я не могу вот прям вспомнить каких-то сверх таких упражнений. Ну, наверное, упражнение, которое вряд ли можно увидеть в другом спорте, когда ты на полусогнутой одной ноге стоишь на полусфере, контролируешь, ловишь баланс, тебе тренер накидывает мяч, и второй ногой на весу ты должен ровно в руки отдавать.
Ну, вы прям циркачи, получается. Это звучит очень...
На самом деле, не так-то сложно, но...
Ну, описываешь ты, что это очень сложно. Футбол вот сейчас в твоей обычной жизни, учитывая, что ты очень плотно занимаешься и актерством, и музыкой, как он помог тебе? Кроме как дисциплина, мы это помним.
Не расстраиваться, наверное, каким-то мелким поражением.
О, как.
Да. Ты знаешь то, что на пути к большой победе не обойдется без каких-то мелких поражений. Просто не нужно полностью уходить в них и закрываться от всех, расстраиваться и думать, зачем я вообще за это взялся. Надо верить, надо идти дальше, голову кверху, и все.
Смотри, очень многие актеры говорят, что ни за что не желают своим детям карьеры актера. А желаешь ли ты своим будущим детям карьеры футболистов? Я уже услышала, что нужно в 5 лет отдавать, но ты искренне считаешь, что они должны выбрать?
Можно и раньше отдавать. Ну, если честно, я бы хотел, потому что у меня отец очень любит футбол, и я смотрю на него, когда он либо гордится за меня, либо расстраивается, и меня это прям так трогает, и мне хочется хоть всю жизнь играть. Поэтому было бы классно, конечно, если бы мои дети мне доставляли такие же эмоции, но...
Даже несмотря на все травмы, я хочу вот спросить, потому что мы перечисляли уже немного травм, какие бывают.
Ну, если у меня будут мальчики, то ничего страшного, переживут. Ну да, бывают травмы, но как без этого? Травму можно получить и на ровном месте. Вот банально зимой ты шел, поскользнулся.
Отличная фраза. Слушай, давай немного поиграем. Мы тут с тобой уже столько всего полезного сказали. А сейчас будет рубрика
«Вредный выбор».
Здесь я предлагаю всем нашим гостям выбрать менее вредное из 2 вредных продуктов. Ты готов?
Да.
Безалкогольное пиво или картошка фри? Что менее вредно для тебя?
Безалкогольное пиво.
Почему? Потому что меньше калорий?
Ну да, мне кажется, там, я не знаю точно, мне кажется, там меньше калорий, и по-любому жиров там меньше.
Хлопья для завтрака или хот-дог?
Мне нужно менее вредно выбирать, да?
Да, менее вредно. Но хлопья для завтрака магазинные с сахаром, сразу подчеркиваю. Не домашние, правильные.
Я понимаю, но я очень склонен к ним, и я их очень часто ем на завтрак, поэтому я возьму хлопья.
Окей. Копчености или маргарин? тут прям вышка. И то супер жирное, супер не полезное.
Давайте копчености.
Ладно, заносите в студию копчености.
Вредный выбор.
Артем, мы с тобой поговорили о еде, и сейчас я бы хотела узнать какой-нибудь рецепт от тебя правильного перекуса.
Недавно открыл для себя рецепт такой. Это, если можно назвать, овсяный омлет с ягодами.
Овсяный блин какой-то или овсяный омлет все-таки?
Овсяный омлет все-таки, да. Ну, так же, как и обычный омлет делается, просто добавляется туда еще овсянка, обжаривается все, смазываешь йогуртом, туда ягодки, и очень вкусный и полезный завтрак получается, и очень быстрый.
Все, теперь это блюдо будет носить твое имя. Бай, Артем Зуев. Застолбили. Скажи, пожалуйста, ты, в принципе, придерживаешься правильного питания, потому что нужно как-то еще и тело держать в форме, или ты позволяешь себе не только ягодки, но и сладкое, там, тоже пиво?
Если честно, я не фанат сладкого, и тем более у меня сейчас огромное ограничение, потому что я поставил себе брекеты. Мне приходится следить за своим питанием. Я просто недавно попытался съесть сникерс на второй день, как мне поставили брекеты, и сразу у меня один отлетел, а пошел заново делать. Нет, я, конечно, могу себе позволить, и не могу сказать то, что я прям на все 100% правильно питаюсь. Я бы, если честно, не выдержал бы такого. Если я отдыхаю по полной. Я могу взять там себе колу, съесть бургер.
Ведро крылышек, да?
Ведро крылышек, бургеры. Я безумно люблю бургеры. Ну, не из Макдональдса, а настоящие бургеры с хорошим мясом. Поэтому, если это нерегулярно происходит, я ничего не вижу в этом плохого. Просто, опять же, надо подходить ко всему с головой. Все себе можно позволить, но в определенном количестве, в небольшом.
А есть разница, как ты питаешься во время сборов, когда идет уже активная подготовка, или вот в обычной жизни?
Да, есть. И поскольку меня брат привлек в спорт, он постоянно со мной ругается по поводу питания, потому что я говорю: Саш, там, ну вот съем я один раз, там, не знаю, сникерс, съем я один раз чизбургер, ну что будет? Он говорит: нет, следи за своим питанием. И вот особое внимание я уделил перед тем, как я готовился к чемпионату мира, и на самом чемпионате мира я прям очень следил за своим питанием и старался даже, что не свойственно для меня, по графику есть.
А меняется как-то твое тело после того, как ты себе позволил те же крылышки, гамбургеры, хот-доги?
Слава богу, нет. Я могу есть сколько угодно, я не поправляюсь.
Но ты продолжаешь заниматься, да, ведь когда так же ешь?
Ну да, но у меня с детства это еще пошло. Когда я еще не пошел в спорт, а там и в 14 лет мог съесть гамбургер, крылышки, я не поправлялся.
Ты просто слишком юн.
Надеюсь, так и останется.
Нет. Итак, у меня финальные три вопроса. Скажи, какую книгу стоит прочитать тому, кто хочет начать вести здоровый образ жизни или заразиться любовью к футболу?
Если честно, такого плана литературы я не читал, но мне советовали знакомые одну очень хорошую книгу. По-моему, называется «Биохакинг». Uh-huh. Она раскрывает все лайфхаки твоего организма, uh-huh. как себя настраивать на правильное питание, как себя убедить, что тебе холодно, что тебе жарко. Вот ее очень хочу прочесть, uh-huh. но руки никак не доходят.
Ну, победишь в следующем чемпионате, я тебе подарю ее. Желательно привезти золотую медаль.
А за предыдущий тогда какой
нет,
подарок?
Подожди, там я не знала, что я тебя еще не знала.
Но
тогда.
Сейчас же знаешь.
Но тогда я за тебя не болела. Второй вопрос. Какой фильм может вдохновить на занятия спортом, либо полюбить футбол?
Безусловно, «Тренер» с Данилой Козловским.
Я вот думала, назовешь ты этот фильм или не назовешь?
Очень много ребят с моей команды там снялось. У меня не получилось сняться, потому что в тот момент у меня было ЕГЭ. Там разъезды были по всем городам.
Хорош Данила вообще? Он справился с задачей? Он отразил того, какой бывает тренер?
Да. Так там же в финале как раз-таки решает вопрос маленький мальчик, молодой. Он забивает Спартаку победный гол. У него фамилия Зуев как раз-таки. Я думаю, вот, блин, не было бы ЕГЭ, если бы отыграл я его. Это было бы круто, конечно. Потом «Стрельцов» с Петровым. Хороший очень фильм. А вообще про спорт очень много фильмов. И «Движение вверх», и «Быстрее, выше, сильнее». А самый, наверное, сильный мотивационный фильм, он не про спорт, а это наш фильм с Иваном Охлобыстиным «Временные трудности».
Я не смотрела, слушай.
И мне так запала в голову фраза, и даже когда на спорте у меня что-то случается, какая-то травма, я вбил себя в голову, как это рассказывалось в фильме, это всего лишь временные трудности, мы пройдем через это.
Круто. И под какую музыку ты любишь заниматься? Скажи мне, пожалуйста. Под крики тренера? Давай, давай, давай.
Нет, под крики тренера, если честно, вот из-за того, что все-таки я молодой, у меня еще более-менее нерасшатанная психика. Я начинаю теряться, когда на меня кричат. Особенно, если старшие игроки или тренера.
Назови нам пару композиций, мы хотим для тебя специально включить их просто.
Макан Харибо. Макан — это мой очень близкий друг. Он выпустил как раз сейчас альбом. И мне очень нравится то, что его треки вот пропитаны душой.
Это был Артем Зуев, профессиональный спортсмен, член сборной России и чемпион мира по мини-футболу.
Спасибо большое. Всем удачи.
Если вам понравился этот выпуск, то поделитесь им в соцсетях. Возможно, понравится и вашим друзьям. И помните, что ЗОЖ-балдеж, если знать как и с кем.
ЗОЖ-балдеж.